Христос воскресе, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Предлагаю нам с вами продолжить тему 9 мая. Ну, раз уж мы с вами встречаемся в преддверии самого праздника, предлагаю поговорить про Георгиевскую ленту и другие символы победы, ну и также в общем и целом про символы мирской и духовной победы. В чем духовный смысл мирских побед? Вот такой вот первый вопрос у меня к вам сегодня.
Духовный смысл мирских побед может быть как... Дело в том, что здесь разница может быть. Мирская победа может быть, и это в то же время является духовным поражением. И наоборот совершенно.
Вот здесь поясните поподробнее, что вы имеете в виду.
У нас, понимаете...
Примеры, пожалуйста.
Примеры, пожалуйста. Ну, человек, общество, государство, там, не знаю, народ могут какие-то победы одерживать, но они не на пользу духовную этого общества и народу пойдут, а наоборот во вред. Потому что здесь духовное и материальное, они часто не совпадают. Вроде бы человек успешный, добился всего-всего на свете, он выиграл, так сказать, все жизненные баталии, но в духовном смысле он проиграл на всех фронтах, что называется. Вот такой вот смысл. И как казалось бы наоборот, ведь Иисус Христос проиграл, это проигравший человек. Он на всех мирских фронтах, он везде проиграл, но у него есть духовная победа. И эта духовная победа имеет свой символ. Это крест Христов. Крест Христов. Вот вы сказали про символы Великой Отечественной войны, победы. Да, такие символы, видимо, есть, и они должны быть у всяких таких событий, у важных исторических событий. Но для нас, христиан, таким символом победы является крест Христов. Если символы человеческие, пусть даже очень таких важных событий, они все равно временные, ничего не сделаешь, проходят годы, многое уходит куда-то вдаль, в прошлое, ну пусть не десятилетия, столетия, немножечко забывается это все. Ведь вот кто сейчас помнит, я не знаю, про Куликово поле. Ну, в церковной, кстати, памяти осталось это событие. Про войну отечественную 812 года. А ведь молебны служили каждый год во всех храмах о победе над 12 языками. Ведь храм Христа Спасителя воздвигли. Сколько всяких монументов, сколько памятников в честь вот этой победы над Наполеоном одержанной было. Сейчас это все как-то у людей, ну, не на первом месте.
В рамках школьной программы.
Да, в рамках школьной программы. Ну, может, какие-то там еще люди вспоминают, там, названия там улиц, да, районов каких-то это все присутствует. Ну, ничего не сделаешь, прошло время. И символы эти, они как бы отступили вдаль. Приходят новые события, занимают их место. Потом снова и снова. И это все меняется. Тогда как духовные символы, они остаются вечными, неизменными. Крест Христов, победа Христа над смертью, над грехом, над дьяволом, она остается всегда насущной и всегда важной для христианина. 2000 лет прошло, и ничего не поменялось в этом восприятии. Мы все так же, как первые ученики Иисуса, апостолы, именно берем вот этот крест Христов как знамение, знак нашей духовной победы.
Батюшка, тогда что такое духовная победа именно в современном мире? То есть, если мы говорим про какие-то мирские победы, это, ну, и победа в какой-либо войне, в Великой Отечественной, в любой другой войне, это, не знаю, там, победа над собой, допустим, если ты какой-нибудь там боксер, не знаю, ты выиграл бой. Ну, то есть, что-то вот такое вполне себе ощутимое и осязаемое, когда ты долго к чему-то готовишься, и вот у тебя там сражение, какой-то важный ответственный момент, и вот ты вышел из него победителем. Это все понятно. Но что такое духовная победа? Как ее распознать, как ее почувствовать?
А вот об этом небольшая цитата из послания апостола Павла, где он говорит: призывает нас, кстати, терминология у него чисто военная, такая боевая. Он говорит: облекитесь во всеоружие Божие. Но это оружие Божие, оно совсем только по названию.
Это не то оружие, оружие, которое мы имеем в виду.
На самом-то деле здесь о духовных вещах идет, и он перечисляет их. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. То есть борьба-то идет с кознями дьявольскими. Как вот Достоевский говорил, что дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца человека, все оно проходит. Потому что, говорит Павел, наша брань не против плоти и крови. То есть плоть и кровь – это человек. Но против начальств, против властей, против мира правителей. Ну, тут нужно перевести и понимать, что начальство и правители – это не правительство наше и не директор нашей фирмы. Не об этом идет речь. А начальствами, правителями называются как раз вот эти дьявольские силы, которые стремятся командовать, распоряжаться в этом мире. Против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот она, какая борьба-то идет у нас. А для сего, говорит Павел, примите во всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло, то есть пояс ваш, истинную, и облегшись броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. Ну вот, это наше оружие, это праведность, это Слово Божие, это наша вера, это истина. И вот с этим оружием мы сражаемся с кознями дьявольскими за спасение души. А дьявол что подсовывает человеку? А все от лукавства, все зло, которое есть. Его сейчас перечислять уже я не буду, мы примерно представляем. То есть это то, что разрушает нашу жизнь с Богом. Если государственные там состояния бывают разные, то воюют там, то в мирное время живут, то духовная брань, она не утихает в человеке ни на секунду. Она продолжается каждый день и каждый час, и каждое мгновение его жизни. Потому что человек постоянно стоит в жизни своей перед выбором. Ну, кажется, может быть, мы особо-то и не выбираем между добром и злом. Не так это все явно происходит. Но все-таки любой наш шаг, любое наше решение, он имеет какой-то нравственный все-таки знак, имеет свой полюс нравственный. И поэтому очень важно, чтобы человек вот всем тем, что перечисляет апостол Павел, все тем оружием, отгонял от себя все козни дьявольские, все соблазны, которые приходят ему, все дурные привычки, характеры. Вот это и есть сражение духовное. Но Господь Иисус Христос победил в этой войне и дал нам свое оружие. Это крест, это символ вечной жизни, символ примирения, знак человека с Богом и знак знамя нашего спасения.
Правильно ли я понимаю, что если вот эта вот внутренняя духовная война, она идет постоянно, то получается, что победить в ней невозможно. А ведь победа – это один из важнейших таких пунктов, важных для человека, что вот ты победил, все, то есть ты там грех оставил позади, да, все свои страсти, и вот ты такой чистый, обновленный, идешь по жизни дальше. Это очень важный стимул вообще сражаться за что-то.
Ну, вот так вот Господь говорит: хочешь идти за мною, за мной, за победителем? Мы, конечно же, как и солдат вот в бою, не сможем всех врагов перебить. Но в целом армия, она побеждает. Она побеждает. И эта армия – это наш Господь Иисус Христос. Он победитель этого всего. А мы идем за Ним. Хочешь идти за Мною, возьми крест свой и следуй за Мною, за победителем. И наша-то задача – следование за победителем – не чистоты добиваться, а именно, чтобы не сбиться с этого пути, по которому нас направляет Господь. Слышать его голос, его призыв, и чтобы идти именно за ним, а не за лукавым, не за начальником, правителем, миродержателем тьмы века сего. Потому что, увы, к сожалению, человек бывает и сбивается с этого пути. Поэтому здесь важна победа не в том, чтобы мы стали какими-то там святыми, безгрешными и прочими, а победа в том, что мы остались как бы воинами Христовыми, состоим и в его рядах, и в его вот этой духовной армии.
Тогда что значит сам по себе символ победа в духовном именно смысле?
Дьявол поражен. Грех все осужден, все он уничтожен, потому что грех, он разделяет человека с Богом, это то, что ложится. Христос, вот этот крест иногда у протестантов такие картинки рисует, ну, отложим это протестантцев в сторону, но картинка-то, в общем-то, верная. Есть пропасть, вот Господь Бог, через пропасть находится человек. Как соединить ее? Пропасть – это грех. И вот они рисуют сверху этой пропасти крест Христов, который именно помог человеку соединиться с Богом. Потому что если Христос преодолел грех, а Он и Бог, и человек в то же время, то мы по своему человечеству тоже сможем, следуя за Ним, соединиться с Богом, восстать из мертвых и иметь жизнь вечную. Вот для нас крест Христов – это символ победы. И воскресение Христово. Кстати, слово воскресение, оно тоже славянское, связано со словом крест. Если так вот для общего, что ли, сведения. Через крест мы восстаем из мертвых. То есть душа человеческая, она спасается, она не гибнет, она соединяется с Богом. И тело человеческое в этом воскресении тоже восстает обновленное к вечной и к новой жизни с Богом.
Ну и если перейти уже непосредственно к разговору такому более, скажем, приближенному, мирскому, про праздник 9 мая, потому что сейчас слово «победа», оно именно ассоциируется в первую очередь вот там с праздником Победы, с парадами, с Георгиевской ленточкой, с вечным огнем и еще вот с таким довольно небольшим узким таким перечнем вот этих вот символов, которые мы имеем, когда говорим, что вот там победа, 41-45, Великая Отечественная война. Батюшка, вот для православного христианина что должно быть символом победы именно в контексте того, что мы говорим, победа – это именно победа в Великой Отечественной войне. Почему я именно так формулирую этот вопрос? Потому что если, опять же, да, поговорить про символы, то Георгиевская лента, парады, естественно, и вечный огонь. Как вот вам кажется, вот эти вот символы, они насколько правильные, насколько отражают дух вот того грандиозного события, да, которое мы 9 мая будем отмечать.
Я думаю, что вполне отражают. Но я бы вот о другом хотел сказать. У нас символ День Победы – это такой, ну, как знаковый момент. Но хорошо бы людям понимать, что эта вещь-то достаточно более глубокая. Вот один священник в свое время предлагал не употреблять слово День Победы, а предлагал назвать этот день днем окончания войны. Потому что вот если в такую в духовную плоскость опять все переносить, то победа-то она не в этот день произошла, да и пока еще она, так сказать, борьба-то идет до сих пор. Да, кончилась война, подписали там акт о капитуляции, но война, она вот это даже в физическом смысле не закончилась. Потому что сражались там еще. У меня отец служил с 43 по 50 год. И все эти годы он продолжал воевать. Потому что много было людей, которые были или против советской власти, настроены отрицательно. Это сначала там в Польше было, и в других местах это все это происходило. То есть это знаковый момент, да, наступил, но и люди продолжали гибнуть, и страдания человеческие продолжались.
Партизанские отряды еще несколько лет действовали.
Все верно, но ведь еще нужно помнить, что за войной тащился огромный шлейф бед и страданий, огромный на многие годы. Ведь еще голод впереди был. И никогда первые годы войны, а когда, как говорят, вот старожилы отменили хлебные карточки. Но хлеба не было, купить люди не могли даже. Это еще долгие годы все продолжалось. Продолжались еще долгие годы отсидки так называемых предателей, то есть людей, попавших в плен. Я вот знаю, люди возвращались из плена, и на них очень косо смотрели, потому что они были чуть ли не врагами народа, да некоторые так и были. Продолжали косо смотреть на тех людей, которые побывали в оккупации. Это тоже была такая группа лишенцев, которые под подозрением у властей находились очень долгое время. И вообще столько было, конечно же, горе и страданий, и разорений, и бед для страны, что вот некоторые там писатели даже в советское время говорили, что этот урон был, к сожалению, пока даже непоправимый для страны. То есть народ надорвался на этой войне, и оправиться-то даже в ней толком не смог. Да, подписались, парад, все празднуем, но вот этот надрыв, который вот произошел в народе, столько сил, потому что было выложено туда, он, к сожалению, пока возможно даже, я вот, трудно, конечно, судить так, но долгое время он, человек, страна и народ не могли восстановиться. То есть это как бы сражение, его последствия, оно продолжалось. Можно сравнить с раненым солдатом, да, он победил, но раны-то все остались. Они еще болят и дают о себе долгое время знать. Знаковый момент, и символы это, конечно, все нужны, но нужно с другой стороны понимать, что эта вещь достаточно более глубокая, серьезная. Если мы только вот превратим вот это все весь день только в какой-то символ, то для нас это, ну простите, какая-то как игрушка становится какая-то. Не будем к этим вещам серьезно относиться с пониманием во всей их глубины. Поэтому думаю, что нужно обязательно вникать больше в суть вещей. А вникать как, я думаю? Ни одну, говорили в советское время, семью не обошло это горе. Ни одну семью. Если мы будем, ну как бы, вспоминать наших родителей, наших дедушек, взглядываться в их жизнь, как они жили. Если мы сохраним эти воспоминания для наших детей и внуков, то я думаю, это будет лучше всех парадов и всех праздников, потому что когда эта боль, она задевает конкретного человека, и он чувствует эту боль, то она в нем сохранится. Парад – это хорошо, победа, торжество, праздник, шарики, все правильно, это да, мы победили, ура. Но вот глубины внутренней, оно может не остаться в человеке. Поэтому я за то, чтобы все-таки вот это было так вот внутренне человеком переживалось семенами. А для этого нужно, мне кажется, некоторая сопричастность. Сопричастность вот это тому, что люди прошли вот этой дорогой. То есть осознавать, что не какие-то просто там предки, вот чем-то там, как на Куликовом поле это было, там или в Бородино участвовали, а что это были твои родители, твои бабушки, дедушки, и не только на фронте, и в тылу ведь очень тяжело жилось, женщинам, детям жилось, и голодали. И страшные вещи происходили. Это вот все воспоминания почитать, так тут посидеть можно, наверное, что происходило.
Я вот сейчас поймала себя на мысли, когда вы говорили про сострадание и сопереживание, я поняла, что ровно те же самые термины, те же самые призывы у нас постоянно каждый год звучат перед праздником Пасхи, что как, да, как вот пережить вот этот вот праздник, да, что сделать, опять же, да, кроме символики яиц, куличей и прочего, освящения снеди там и так далее, сопричастность, сопереживание, вот ровно вот, эти же самые фразы и звучат.
Все правильно. Я думаю, что вот как раз, чтобы достойно сохранить память об таких событиях, как Великая Отечественная война, День Победы, помогает христианская вера, потому что она как раз учит человека такому внимательному и сострадательному отношению к тому, что происходит с другими людьми, с ним лично происходит. Не поверхностная такая жизнь, не состоящая из различных символов. Ведь что обозначает слово «символ»? Символ – это значит «соединяю». Как мы знаем из истории, это латинское слово, когда брали какой-то предмет, два человека, разламывали его пополам и расставались друг с другом. Потом, когда их там, ну, родственники, дети, слуги приносили один частичку, другую частичку, их соединяли и понимали, что этих людей что-то связывает. То есть символ – это не просто значок там на груди, ленточка какая-нибудь, это то, что должно явить нам какую-то реальность. Показать нам, что мы с этим связаны более глубоко, чем на уровне каком-то даже физическом. Вот это и есть символ. Если таковыми символами, как в нашей церковной жизни, так и в государственной жизни, и в быту, символы эти являют нам эту глубину, то значит все, они работают. Здесь даже не обязательно важно, сколько их будет символов, какие они будут эти символы, либо это ленточка, я вот что-то советского года вот не помню, чтобы как-то с ленточкой ходили. Ну пусть она будет, это не суть важно. Главное, что глядя на эту вещь, человек вспомнит, о чем идет речь. Ощутит это все внутри самого себя, и это самое важное.
Нет ли у вас ощущения, вот по крайней мере, если взять несколько последних лет, понятно, что последние там 2 года это у нас еще и пандемия тоже накладывала какие-то свои ограничения, там не проводили, допустим, вот эти вот парад. Ограничивали доступ на парад, то есть там не было зрителей, бессмертный полк, шествие тоже там было офлайн, ну вот какие-то такие ограничения. Вот нет ли у вас ощущения, что вот какой-то символизм, он сейчас вышел на первый план, как раз без сочувствия и без сопереживания?
Увы, к сожалению, есть. К сожалению, вот так вот человек устроен, что он стремится свое внутреннее состояние перевести в символ, и если это так вот происходит серьезно, то, увы, внутреннее состояние умирает. Об этом, кстати, писали философы, по-моему, Бердяева, это называется объективация, идея становится объектом, и все, и она исчезает, к сожалению. Поэтому я не очень в большом таком как бы восторге от того, что вот у нас вот эти символы вот в таком количестве это все обретается, потому что оно вот как-то во внешне, вот, пожалуй, вот уходит туда вот. А внутри мало чего остается. Но людям так проще. Людям так проще. Ведь символы, они показывают сопричастность свою, показывают. Можно ее реально-то и не переживать. Главное, что зашел в церковь, перекрестился, приложился, и все. А христианином,
куличек,
да,
там.
А христианином при этом ты можешь и не быть никаким даже.
Но верующим, да, быть обязан.
Но в графе поставить православный. Вот и все. Больше-то ничего от тебя не требуется. Не требуется от тебя жить по-христиански. Как это проверишь, внутреннее это состояние. Точно так, сходил на парад с фотографией, но кто там, что за человек, о чем он думал, что чувствовал, что люди переживали, как. То есть слезинка-то она в душе-то не родилась, к сожалению. Вот. И это, ну, это, видимо, неизбежно в какой-то смысле, потому что ушли те люди, живые свидетели этого всего, и где-то немножко начинает рваться связь времен. И на, чтобы нам ее восстанавливать, эту связь, нужно вот побольше вот все-таки вот эти воспоминания какие-то, рассказы, обстоятельства. Самые простые, не о великих сражениях, а о простой жизни. Как вот жила твоя бабушка-то во время войны, спроси-ка там у кого-нибудь, у мамы там или еще. А как прабабушка там жила, у кого-то прабабушки, вот. Поинтересуйся, чем они занимались-то, чем жили-то, и постарайся это серьезно в памяти своей закрепить и воспроизвести в своей жизни, почувствовать это, сопереживи вот этому всему, и тогда это в тебе останется, и ты сможешь это сопереживанием, глядишь, и со своими детьми поделиться. Вот тогда символ, он действительно будет нам являть вот эту реальность.
Мне кажется, что, знаете, уже столько всего написано, снято, спето, что, казалось бы, куда больше. Более того, у нас каждый год что-то стараются такое военное снять. Понятно, что уже действительно там много чего поменялось, но и тем не менее там элементарно технологии кино поменялись, и сейчас есть возможность это там более ярко, со спецэффектами снять. И уже... Мне кажется, перебор вот этого вот всего, тем более, когда на протяжении года мы про это как-то забыли, что, а, ну вот там 9 мая отгремел салют, мы все довольные, счастливые ушли домой, чтобы про следующее 9 мая забыть до следующего года, все. А где-то вот уже опять там, да, конец апреля, начало мая, мы начинаем все это активно вспоминать, у нас там телепрограмма тоже начинает ставить какие-то фильмы военные, и все вот это вот по кругу.
Мне кажется, никаких фильмов и не надо дополнительно. Достаточно посмотреть, скажем, фильм или книгу почитать «Судьба человека». И в этом фильме, в этой книге отражена... Ну, как бы, я просто даже вспомнил наугад почти. Отражена вся глубина вот этой жизни, этой трагедии этих людей. То есть человек прошел через все, и семью свою теряет, и в плен побывал, и под подозрением был, и вот послевоенная жизнь человека, судьба человека. И, мне кажется, там никаких спецэффектов не надо. Вот. Там ничего такого грандиозного не происходит.
Но, опять же, для современного человека, уже воспитанного на американских блокбастерах с этой красочной картинкой, будет, наверное, сложновато смотреть. А для подрастающего поколения еще сложнее, потому что он просто не поймет вот этой вот
А он из
пафоса.
Красочной картинки ничего не поймет. Она-то тем более, она наоборот только оставит о нем ложное впечатление совершенно в войне, что это такое что-то сногсшибательное, потрясающее. А внутренняя жизнь, вот это переживание, оно не броское, его в Голливуде не снимешь. Я имею в виду под словом «Голливуд» именно как раз эти эффекты и все прочее. Ну что ж, кто-то не сумеет, а кто-то и сумеет это все. Есть все-таки люди, я знаю, серьезные, глубокие. Вы знаете, и в то время, и сейчас некоторые люди не смотрят, не читают, стараются всего-то поменьше о войне, потому что у них... Не потому, что они там равнодушны, а как раз наоборот, они очень неравнодушны. И у них это все вызывает боль. И это нормальная реакция, что человек, он понимает, что там больно, и он стремится от этого закрыться. И многие эти фронтовики точно так же, они отказывались вспоминать об этом, о всем, говорили, забыть бы это все, чтобы никогда не помнить этого ничего. Ну, ощущение боли. А человеку свойственно, конечно, этого всего избегать, но, тем не менее, иногда и боль нам нужна для того, чтобы почувствовать вот эту глубину жизни. Вот и в христианской вере она тоже, она не говорит нам, что нужно избегать вот этой боли. И Страстная Седмица, мы уже говорили об этом. Поэтому нельзя жить, конечно, постоянно болью и чувством вины, переживанием, но... Знать, что это есть, почувствовать хотя бы раз в жизни это пережить по-настоящему, я думаю, следует каждому человеку. Без этого вряд ли мы станем, ну, вот, во всей полноте людьми.
Ну и подводя итог нашей сегодняшней беседы, давайте еще раз озвучим самые главные тезисы, которые здесь сегодня прозвучали. В чем духовный смысл мирских побед, что для православного христианина должно быть главным символом победы и, в принципе, про символы победы, про георгиевскую ленточку, в частности, про это мы тоже говорили, ну и про другие символы.
Вот эта линия борьбы, фронт, он даже ну, так, в такой боевой обстановке-то не всегда проходит вот так вот прямо, а отчасти через души человеческие, потому что вроде бы окопы вырыты, вот линия фронта, но и с той, и с другой стороны могут оказаться люди, которые готовы, допустим, предателями стать, перейти на сторону врага, кто-то бросить оружие, отступить готов. То есть они уже оказываются как бы за линией фронта, фронта вот там, а он их огибает с другой стороны. Тем более эта линия фронта, духовной вот этой войны, она происходит в сердце человека, ну, совсем непредсказуемым вообще образом. Она не совпадает вот ни с какими, ни с картами, ни с чем, что может человек изобразить. И порой люди поступают так, как от них никто не ожидал. Вроде бы казался человек слабый, маловерный, и вдруг он выходит вперед. Вот мы из Евангелия знаем, ученики, вроде бы, которые говорили, что мы, Господи, умрем там за Тебя, раз, и все, и дезертировали. Появляются два других человека, которые вроде бы такими казались трусоватыми, Никодим и Аримафейский, Иосиф Аримафейский, они приходят, они тайные ученики, но они приходят и проявляют вот эту свою смелость. Чего они такого сделали-то, собственно говоря? Пришли и в тяжелый час похоронили своего учителя, которого все другие верные ученики бросили. Вот таким образом границы этого фронта, они постоянно меняются. И порой мы не ожидаем, что может в следующую минуту с нами, с нашей душой произойти. И вот чтобы все-таки держать натиск этого врага, врага рода человеческого, дьявола, нам нужно укреплять нашу веру, нашу праведную жизнь, наше знание Священного Писания, укреплять самих себе для того, чтобы не сбиться и следовать за Христом. И тогда, я думаю, не страшны нам будут и испытания, которые преподносит нам жизнь, в том числе и в виде болезней, трудностей и даже войн. Потому что если люди внутренне готовы во всеоружии, то они смогут выдержать и натиски внешнего врага.
Вот на этой мысли мы сегодня с вами, пожалуй, программу «Беседы о вечном» и завершим. Напомню, в студию у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!